Всем привет! С вами подкаст «Системный психоз». С вами Антон.
И Артём. Привет всем.
Привет. Мы продолжаем глобальную тему психологии. И сегодня у нас тема очень такая обширная и интересная. И я думаю, что многие эту тему на себе испытывали, проходили это в своей жизни. Тема называется «Стресс». Стресс и его влияние на психику человека и как это все работает у нас в теле, в мозгу. Вот. И у меня сразу к тебе первый и самый главный вопрос. Как вообще, вот, наверное, начнем с того, что такое стресс, да, и как он влияет на психологию, на психику человека, в принципе. Давай.
Смотри. В прошлый раз мы закончили на том, что современный человек находится в нескольких таких психофизиологических состояниях. Это постоянное напряжение, то есть стресс, постоянная боль, то есть когда стресс заканчивается и наступает расслабление, начинаются восстановительные процессы в организме, и, соответственно, мы начинаем чувствовать боль. И если этот стресс заедает нас годами, и иногда десятилетиями, а иногда у людей всю жизнь это происходит, то это перерастает в постоянную боль одновременно с напряжением. То есть совсем не весело. Но теперь мы еще добавим к физиологической составляющей стресса еще и психологическую. Это эмоции. Как ты помнишь, ну или не помнишь, эмоции – это проявление нашей психики при удовлетворении потребностей, которые мы испытываем. Поэтому...
Или неудовлетворение.
Да, 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 именно так. И поэтому, чтобы лучше понять, что такое стресс и что такое эмоции, нужно разобраться с тем, что такое потребности. И для этого нам нужно немножко, так сказать, посмотреть на нас и на наше тело, на наш организм, так сказать, с другой точки зрения. Смотри, наш организм испытывает необходимость в том, чтобы постоянно поддерживать равновесие. Это состояние называется гомеостаз. Ты, наверное, помнишь со школы?
Название помню. А равновесие в каком плане?
Да, в любом. Ну, то есть, смотри, вот банально. Если ты встанешь на одну ногу, тебе нужно будет поддерживать равновесие. Как это будет?
Во-во-во, да, я именно за это имел в виду, что для меня, как бы, слово равновесие автоматически отсылка к тому, что ты должен ровно ходить и, грубо говоря, не падать на пол.
Вот, вот именно. И как поддерживается равновесие в этом случае? У нас поочередно напрягаются одни мышцы, при этом расслабляются другие. Если мы начинаем заваливаться в другую сторону, когда стоим на одной ноге, то у нас уже напрягаются другие мысли, а те, которые... Мышцы.
Мышцы.
А те, которые напрягались, расслабляются. Соответственно, что такое гомеостаз? Это еще можно назвать таким замечательным словом, как эквилибриум. Фильм такой был, если помнишь.
Ой, фильм отличный, кстати.
Да, замечательный. Соответственно, гомеостаз – это способность организма сохранять постоянство своего состояния с помощью конкретных действий, которые на это направлены. То есть у нас есть определенное состояние, которое нам, ну не нам, а нашему организму кажется равновесным. И если мы как-то выбиваемся из этого равновесия, гомеостаз – это то… Это то, что будет заставлять нас возвращаться туда. То есть, смотри, теперь если мы берем тело человека и системы органов, так скажем, у нас есть мышечная система, скелетная система, сосудистая система, система органов, нервная система. Все эти системы взаимодействуют между собой, и каждая из этих систем, она предлагает свой, скажем, конкретный набор требований по тому, как должно быть соблюдено равновесие. Как это равновесие вообще управляется? Оно управляется с помощью наших генов. Вот если ты когда-то думал, а зачем нам нужны гены, зачем нам нужен этот геном, он и нужен для того, чтобы реагировать на несбалансированность систем нашего организма и включаться тогда, когда эту систему нужно сбалансировать, когда ее нужно вернуть в равновесие. То есть наша генетическая запрограммированность нашего организма, она вот позволяет нам реагировать на изменения внутри нашей системы и снаружи.
Ну смотри, вот эти все, получается, гены, гомеостазы, вот это вообще вся, грубо говоря, система, она как бы работает по умолчанию и автоматически. Ты на нее никак не влияешь. Да?
Да, вообще никак. И, ну, соответственно, она формировалась сколько там, миллиард лет почти. То есть это довольно-таки сложная система по поддержанию равновесия. И нужно сказать, что она работает довольно-таки исправно. Это такая неплохая система. Соответственно, если, допустим, у нас внутри наших органов какие-то проблемы, там... Чего-то у нас не хватает, там, в печени или, не знаю, в кишечнике. Или что-то есть там лишнее, допустим, там, раковые клетки или вирусы или бактерии. Соответственно, наш организм с помощью генов реагирует на это все и начинает с этим активно бороться. То есть, мы познакомились с... системой равновесия. Соответственно, если мы добавим к этой системе еще психику, а психика это уже такая более информационная система, она больше не физиологическая, хотя она основана на физиологии, но это уже более информационная система. И в формировании нашей психики участвует культура, образование и воспитание. То есть, смотри, наш генетический код, он как бы, скажем так, образно выражаясь, имеет некую модель организма, которая наиболее близко подходит к равновесной модели. Понимаешь? А наша культура, воспитание и образование, ну и наши родители – они формируют у нас такую информационную модель мира, информационную модель миропонимания, которая наиболее близка к равновесной модели нашего восприятия мира. Ну, то есть как?
Ой, что-то сильно сложно пока что.
Давай. Вот ты привык, что мама тебе делает сырники по утрам, да?
Да. Да.
Вот, и ты встаешь как-то утром с этим убеждением, что ты встал, пришел на кухню, а там мама готовит сырники, она тебе их горяченькие дала, ты их начинаешь кушать, тебе вкусненько, запиваешь чаем, и тут ты приходишь,
а там оливье.
Да, а сырников нет, соответственно, что у тебя вот твоя идеальная модель мира равновесная, то есть... Когда ты погружаешься в эту модель, ты испытываешь равновесие и спокойствие. Соответственно, когда ты утром просыпаешься, приходишь на кухню, там сырников нет, ты что начинаешь испытывать?
Стресс.
Стресс. Ты начинаешь испытывать стресс, потому что твоя идеальная модель мира не совпадает с тем, что есть на самом деле. То же самое, как и с организмом. Есть идеальная генетическая запрограммированная модель, но если текущая модель... организма, текущее состояние организма ему не соответствует, мы начинаем испытывать стресс уже такой физиологически. Соответственно, мы испытываем стресс и физиологически, и психически.
То есть физиологически, если у тебя там что-то, короче, в желудке, например, болит, и ты испытываешь его, даже не осознавая этого, да?
Да.
И про сырники, по сути, тоже. Ты не увидел сырников, ты начинаешь испытывать стресс, но ты не знаешь, почему, откуда это взялось, но вот оно есть просто.
Именно так.
Вот, но смотри, сырники это ну, классный пример, на самом деле, это супер, что ты так объяснил, но для меня это близко к тому, как вот собака Павлова, то есть тебя приучили к одному, ты этого не увидел, все, жизнь пропала, короче, у тебя оливье на в тарелке вообще, пойду повешусь.
Да, да.
Вот, да, но, короче, а если брать какие-то более глобальные величины в плане психологии, вот что может, какой-то пример приведи, что ты к чему-то привык, я даже не знаю, вот я сейчас быстро такое придумал, например, у тебя в семье, не знаю, постоянно все ругаются, там, все ругаются, ты привык это с детства, ты, наверное, считаешь, что это нормальная ситуация, может быть. Вот, я как раз специально взял от обратного, от того, что не является нормальной ситуацией, вот, ну, понял, обратно взял, вот, и ты к этому привык, а потом ты там, не знаю, условно, заводишь свою семью или идешь на работу, а там никто не ругается, будешь ли ты испытывать стресс, или я не знаю, как... или я сильно как-то неправильно это понимаю?
Ну, вообще... Тут как, какое дело? Допустим, в школе, да, ты можешь испытывать от этого стресс, потому что, ну, во-первых, ты дома испытываешь стресс из-за того, из-за постоянного, скажем так, если там ругаются, то это постоянные крики, постоянные обвинения, постоянные, там, возможно, рукоприкладства. Ты...
Так, да-да-да, подожди, ну, вот я как раз вот эту интересную ситуацию хотел разобрать, что... Ну, давай без рукоприкладства, все-таки просто там повышенные тона, короче, крики какие-то, да, там обвинения, возможно. И ты с детства к этому привык, и твоя психика, возможно, перестроилась на это как с сырниками, пример. Uh-huh. И ты считаешь, что это, наверное, нормально. Нет, такого не может быть. Организм все равно понимает, что когда повышенный тон у человека, это плохо. Нет?
Да.
Как это работает? Да, нет.
Смотри, какое дело.
Я не знаю, честно говоря, откуда у меня взялась эта идея. Вот. Я просто хотел идти от обратного. Например, вот у тебя семья не ругается, все нормально, тихо, спокойно. Потом ты там идешь в магазин, и там ругаешься в очереди с какой-то теткой. И по-любому ты получаешь стресс, потому что это ненормально. И, в принципе, в любом там обществе такая ситуация, это ненормально. И это как бы очень простой пример. А вот идем от обратного. У тебя в семье ругаются.
Но тут вот несколько сложнее, потому что... Во-первых, если у тебя в семье ругаются, это значит, что у тебя постепенно формируются твои личные убеждения в том, что, скажем так, разрешать конфликты, разрешать споры нужно с помощью ругани, с помощью насилия, с помощью, там, скажем, не знаю, доминации над более слабым. Ну, потому что ребенок в семье – это по умолчанию самый слабый человек, и, соответственно, над ним очень часто доминируют. Соответственно, у него возникает в модели мира, в его понимании мира, что если перед ним слабый, он должен над ним доминировать. Но наша культура и, скажем так, понимание общества, взаимоотношений между людьми, оно порицает вот такую доминацию и насилие. И, соответственно, такой человек, который научился разрешать споры силой и через конфликты, он постепенно будет как-то...
Успокаиваться?
Нет, абстрагироваться от общества. Его будут воспринимать по-другому. Его будут там игнорировать, называть плохими словами и все такое. То есть он будет... испытывать стресс не непосредственно из-за того, что он там привык к какой-то напряженной обстановке, а попал в спокойную обстановку, а из-за того, что из-за его понимания мира все проблемы и все конфликты он будет решать силой и спорами, и из-за этого другие люди будут относиться к нему негативно и... Вот из-за этого он уже будет испытывать огромное количество стресса.
О, шикарно объяснил. Прям вообще. Муа. Красавчик. Давай погнали дальше. Сори, что перебил, но мне было интересно такой пример просто привести.
Да, соответственно. У нас есть наша идеальная модель. И мы теперь можем проследить цепочку от нашей модели мира, от нашей идеальной модели равновесия нашей системы жизни, от, собственно, этой модели до эмоций. Смотри, перечисляю по пунктам. Во-первых, у нас есть вот эта самая равновесная модель, к которой мы стремимся и физиологически, и психически. Во-вторых, генетически и культурно у каждого живого организма есть необходимость сохранять это эту равновесную систему, этот, скажем так, баланс. У нас есть эта необходимость, она у нас заложена генетически. Далее, что происходит? С нами что-то происходит, что не соответствует текущему состоянию и сбалансированному состоянию. То есть текущее и сбалансированное состояние, оно начинает очень сильно отличаться. И это что может быть физиологически? Ну, это болезнь. Там, допустим, печень заболела, вот все, у нас уже несоответствие текущего состояния и идеального состояния. Соответственно, из-за необходимости и из-за такого несоответствия у нас что появляется? У нас появляется потребность убрать это несоответствие. И, соответственно, мы тут уже подходим к тому, с чего мы начинали, это потребность. Что такое потребность? Это желание убрать несоответствие между нашим идеальным состоянием и текущим.
Ага.
И соответственно, когда мы эту потребность начинаем испытывать, у нас в организме выделяется кортизол, у нас выделяется адреналин, и мы испытываем стресс. Если потребность не удовлетворяется, мы испытываем негативные эмоции. Если потребность удовлетворяется, мы испытываем позитивные эмоции. То есть, грубо говоря, стресс – это состояние, в котором мы не находимся в том мире, который мы себе представляем, а мы находимся в том мире, который у нас есть. И мы испытываем потребность перейти из несбалансированного мира в сбалансированный. Насколько это понятно?
Да пока что понятно.
И вот смотри,
да.
Смотри, возвращаемся к вопросу, который ты задавал в прошлом выпуске, когда ты просыпался, чувствовал себя разбитым.
Да.
Шел на работу, там испытывал стресс, приходил домой и внезапно начинал чувствовать себя бодренько, тебе хотелось заниматься своим хобби, тебе хотелось смотреть сериальчики, слушать музыку и хорошо проводить время. Соответственно, что происходило? Вернемся утром. Утром ты просыпаешься, тебе ничего не хочется, ты уже уставший. Ты предчувствуешь напряжение на работе, предчувствуешь борьбу с миром, то есть предчувствуешь, что когда ты придешь на работу, там твоя модель мира идеальная не будет соответствовать тому, что будет происходить на работе. Соответственно, ты уже чувствуешь напряжение, уже уровень кортизола, который утром и так самый высокий, он не начинает потихоньку спадать, а он продолжает быть на высоте. Соответственно, ты...
И даже расти.
Да, соответственно, ты приходишь на работу, ты знаешь, что ты при любом развитии ситуации не сможешь достигнуть равновесия у себя на работе, вот этого равновесного сбалансированного состояния. Почему ты об этом знаешь? Потому что это было и вчера, и позавчера. У тебя уже есть опыт вот этой фрустрации, того, что ты не можешь сделать свою работу, свой мир на работе идеальным. И, соответственно, что? Стресс продолжается. На работе ты пытаешься сбросить стресс, тупишь в ютубчик, пытаешься там отвлечься на разговоры с коллегами. И не можешь сконцентрироваться на работе. Бывает такое довольно часто, да, наверное?
Всегда.
Вот. Ты постоянно где-то витаешь там мыслями. И самое главное, где ты витаешь, это твое предвкушение и твои мечты о том, как ты попадешь домой, как тебе там будет хорошо, как тебе там будет мягко, уютно, тепло, как ты возьмешь котика себе на колени, погладишь его, он помурчит, вопьется тебе когтями в колени и убежит.
Или в лицо.
Да. Соответственно, что происходит? Ты предвкушаешь то, как ты будешь испытывать положительные эмоции, ты уходишь с ненавистной работы, приходишь домой, и реально дома у тебя тепло, уютно, мягкий котик. И что происходит? Твои ожидания совпадают с твоим представлением о том, как должно быть дома. Ты начинаешь расслабляться, ты, уровень кортизола начинает понижаться, и ты начинаешь испытывать положительные, позитивные эмоции от того, что ты пришел домой, а дома все классненько и уютненько, и теперь в спокойствии, без вот этой бесконечной борьбы за сохранение равновесия, без бесконечной борьбы за идеальное пространство, за идеальное состояние, ты что? Ты перестаешь думать о том напряжении, которое ты испытываешь, и просто начинаешь делать то, что тебе нравится. Там готовить, кушать, там читать, смотреть сериальчики, слушать музыку и вот это вот все, что тебе нравится. И соответственно, под вечер ты устаешь, у тебя начинает все болеть, уровень кортизола минимальный. У тебя начинаются воспалительные процессы, начинаются восстановительные процессы. Ты, скорее всего, спать ложишься не очень рано, а, скажем так, уже больше и больше исследований появляется о том, что самые эффективные восстановительные процессы, они начинаются где-то в 11 вечера и продолжаются до 2-3 утра. Соответственно, если ты еще в 11, в 12, в час, в 2 ночи не уснул, то все эти восстановительные процессы, которые должны происходить во сне, когда у них максимальная эффективность, они
выкинуты в окно.
Да, ну, не совсем выкинуты, они происходят, но происходят медленнее, чем если бы ты спал. Соответственно, что происходит? Твои восстановительные процессы замедляются, ты ложишься спать в час, в два ночи, просыпаешься в 7-8 утра, и что чувствуешь? Чувствуешь себя разбитым, тебе ничего не хочется, ты уставший, причувствуешь напряжение на работе, причувствуешь борьбу с миром за равновесие твоей модели мира. И с таким подавленным состоянием идешь на работу, и цикл повторяется каждый день.
Да, и так по кругу все, включая меня, живут уже много-много лет.
Да.
Весь мир в стрессе постоянном от работы, от жизни, от всего-всего. Если так очень грубо подытожить, то ты, когда идешь на работу, ты сразу понимаешь мозгом, что сырника там нету. Вот вообще нету. А сырник остается дома, откуда ты уходишь. Вот. Тебе очень хочется не идти туда, где нет сырника, хочется вернуться к сырнику. И когда ты приходишь все-таки уже к сырнику, долго его ожидая, нервничая по поводу того, что у тебя его нету в руках, ты наслаждаешься этим сырником по полной, выматываешь себя, не восстанавливаешься, а утром то же самое. Уходишь от сырника.
Именно так. Каждый день ты уходишь от своего сырника.
Бляха-муха, а что делать?
Вообще, один из способов того, как можно, скажем так, привести этот замкнутый цикл, скажем так, в более сбалансированное состояние, это, если ты заметил, я несколько раз об этом упомянул, это твое предвкушение и предчувствие того, что будет. То есть утром ты предчувствуешь, что у тебя на работе будет жопа, ты себя накручиваешь, ты, так сказать, пробуждаешь свои убеждения о том, что на работе тебе будет тяжело. Эти убеждения начинают тебя изматывать, тебе тяжело сконцентрироваться и все такое. Соответственно, на работе ты делаешь то же самое, ты предвкушаешь, как ты придешь домой, и тебе будет хорошо. Соответственно, если долго не думать, то можно прийти к выводу, что чтобы на работе тебе было немножко получше, возможно, стоило бы утром предвкушать, что тебе на работе будет хорошо.
То есть просто пытаться себя мыслями увести в сторону того, короче, не думать о том, что там может быть плохо, а стараться думать, что все будет классно, тебя все ждут, тебя все любят и вообще.
И да, именно так. И вообще на самом деле очень часто из-за вот этого предвкушения и самонакручивания того, что с тобой произойдет что-то плохое, это заставляет тебя, твое сознание концентрироваться только на том, что вокруг тебя происходит плохого. Но на самом деле вокруг тебя происходит еще много чего хорошего. Там, допустим, у тебя иногда там бывает приятный разговор с коллегой, или там ты заканчиваешь какой-то проект или какую-то часть проекта и испытываешь по этому поводу позитивные эмоции, и все вокруг тебя тоже радуются, когда это происходит. И всякие такие мелкие моменты из-за самонакручивания негативного, они как-то проходят сквозь твое внимание, и ты их не замечаешь. Но если ты начнешь предвкушать, что у тебя на работе произойдет что-нибудь хорошее, что тебя внезапно кто-нибудь похвалит, может там кто-то похвалить, или что у тебя внезапно будет замечательный разговор с твоим коллегой, или даже с начальником, или вообще неизвестно с кем там, с доставщиком воды, например, там познакомишься, и это окажется какой-то классный чувак, и ты с ним подружишься, и вы начнете вместе проводить время и ездить отдыхать, и потом поженитесь.
Не, я не хочу о таком думать.
Ну, можешь думать о чем-нибудь другом. Ну,
Да.
смысл в том, чтобы предвкушать что-то хорошее вместо чего-то плохого.
Вот такое простое решение.
Но оно на самом деле не такое уж и простое, потому что это довольно-таки тяжелое.
Сложно заставить
Да,
себя.
именно сложно заставить и сложно делать это регулярно, потому что ты регулярно накручиваешь себя перед походом на работу, и поэтому тебе легко это делать. Но если ты начнешь переучиваться, начнешь накручивать себя на позитив, для тебя это будет очень сложно. И поэтому, то есть, когда я это говорю, вот так накручивать себя на хорошее, предвкушать позитив, это может казаться так очень простым. Но на самом деле, чтобы это усвоилось, чтобы эта привычка навсегда засела в твоем сознании и подсознании, тебе потребуется регулярно, каждый день это делать на протяжении месяца, двух, трех, очень долго. Поэтому это очень тяжелая работа. Но если у тебя реально на работе все очень плохо, и ты по какой-то причине не можешь бросить эту работу, то, соответственно, нужно работать над собой, нужно работать над своим позитивным мышлением и позитивным предвкушением.
Это я вспомнил, короче, была у меня знакомая в универе, получается, еще она с параллельной группы была, и мы, в общем, когда с друзьями тусовались, ну, во внутреннем дворике универа, там, на Большой перемене или как, когда, то она иногда так подходила к нам, тоже тусовалась, и, ну, в принципе, мы общались, короче, и по универу, там у нас были смежные пары, вот это все, короче, вот, а, и она, вот, вот это для меня прям явный пример того, что ты говоришь. Она все время была на позитиве. Я не знаю, как мы... Для меня, для всех нас, короче, тогда это был шоком. Типа, как вообще она может так жить? То есть, например, например, какой-то экзамен, это по-любому для всех стресс, волнение, нервы и потные подмышки. Вот. Она такая, типа... Да ну, классный экзамен, типа прикольно, будем сдавать, а не сдадим, пересдадим, ничего страшного, классно. И все время улыбалась, все время классно, все время хорошо, типа не сдал экзамен там, уже после, да, экзамена, типа, да ничего, пересдашь, да классно, да что, типа, ну, ты понял, короче, все время, на любую, короче, херню, которую мы там обсуждали, она все время, все классно, все классно. Мы поражались ей, честно.
Ну, могу сказать... со стопроцентной вероятностью, что это воспитание. Mm-hmm. Скорее всего, это родители и ближайшее окружение, ближайшие родственники. Вот у них такая, вот, наверное, видимо, семейная привычка, которую они передали mm-hmm. своей дочери. Вот такое позитивное отношение ко всему.
Ну, это правильно, да?
Это просто идеально.
Угу. Mm-hmm. Блин, надо ее найти и поучиться.
Ну и смотри, какое дело. И вот такое происходит у тебя, в принципе, психически устойчивого человека. А теперь представь, что происходит с людьми, у которых какое-либо психическое расстройство, там, депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство, шизофрения. У них в таком случае жизнь просто превращается в ад.
Да, я думаю, на почве этого случаются всякие и суициды, и убийства, и что угодно, в общем.
Да,
насилие, короче.
Именно так. И вот почему эта болезнь. Вот теперь ты, наверное, лучше понимаешь, почему психические расстройства считаются именно болезнью, именно очень серьезной болезнью. Потому что даже у психически здоровых и устойчивых людей происходят вот такие вот вещи на работе, в семье, там, с друзьями, вообще в общении там, абсолютно с любым человеком в мире. И реакция на абсолютно любые раздражители и стимулы, которые приходят из внешнего мира. А у людей с психическими расстройствами, даже с самыми, казалось бы, незначительными, там, с какими-то вот этими негативными убеждениями, у них это все превращается просто в ад, в постоянную пытку, в постоянную борьбу. И они вот эти ощущения, которые подавленность и нежелание чего-либо делать по утрам, они это испытывают... там, десятикратно, стократно. Вот.
Жесть, конечно.
Да, соответственно.
Слушай, сори, я хочу сразу спросить. Окей, вот ты сказал, да, хорошо сказал, что психически устойчивый человек испытывает вот стресс каждый день, например, из-за работы, вот, например, как я. Так как многие на самом деле. Вы вот кто нас сейчас слушает, наверное, вы узнали себя. Вот. И может ли на самом деле вот такие стрессы каждодневные привести к срывам, к изменениям психики или даже к психическим каким-то расстройствам? То есть может ли это послужить поводом?
Ну, скажем так, вот. Вот эти психические расстройства, которые я указал, там депрессия, тревожное расстройство, шизофрения, это такие, ну вот шизофрения это чисто генетическое расстройство, оно генетически запрограммировано, то есть ты не сможешь из-за слишком большого стресса стать шизофреником или заполучить...
Как бы ты этого не хотел.
Да, или заполучить себе там биполярное расстройство личности. Но вот, скажем, в депрессию вогнать это вообще без проблем. И особенно, когда это происходит продолжительное время, когда постоянно, каждый день, нелюбимая работа, там, допустим, насилие дома, и вот это вот все, конечно же, это приводит, может привести к серьезным психическим расстройствам. Но, кроме этого, в прошлом выпуске мы уже говорили о том, что постоянный стресс – это еще и чисто физиологические проблемы. Проблемы с мышцами, проблемы с внутренними органами из-за постоянного перенапряжения и из-за недостаточного восстановления, в том числе и из-за недосыпа. Соответственно, кроме того, что ты получаешь психическое расстройство, психическую болезнь, ты еще получаешь целый букет физиологических проблем, физиологических расстройств, там расстройства кишечника, всякие циррозы и проблемы с желудком, проблемы с сосудистыми системами. В общем, если ты постоянно живешь в стрессе, если ты постоянно живешь в мире, в котором твоя идеальная модель мира не совпадает с той моделью мира, в которой ты живешь, у тебя не только психические, у тебя еще и появляются физические расстройства. И, соответственно, ты, наверное, видел, что есть люди, которые, скажем, в 40-50 лет выглядят еще так, в принципе, бодрячком и моложе своих лет, а некоторые люди в 30, в 35, в 40 лет уже выглядят на 50 и 60. Ты, наверное, такое видел.
Да, да.
Вот такие потасканные, отекшие, синяки под глазами, там у некоторых высыпания на лице, на теле, вот это вот все.
На жопе, да. Слушай, окей, вот я дальше продолжаю свой пример, но все люди, кто слушает, могут переносить на себя, как бы, типа, абстрагируйтесь. Смотри, я, типа, начал работать в 2010 году, но поначалу это было еще прикольно, клевенько. Начал закисать я, именно вот так прям закисать, типа, блин, опять на работу, там, каждый день, белка в колесе, все дела. Где-то, наверное, чтобы так не соврать, но где-то в 2014-15, может, где-то. То есть я условно, очень условно, конечно, но последние 6 лет в постоянном каком-то стрессе. Ну, когда-то меньше, когда-то больше, но в целом плюс-минус, да, постоянно. Когда у меня уже будет депрессия? Сколько надо времени для этого? Или все-таки я преувеличиваю на самом деле свою проблему? Это знаешь, как, короче, люди очень любят жаловаться. Очень любят жаловаться, все плохо, там, денег нет, все вообще плохо. А потом покупают Porsche. Вот, такое бывает. Вот, ну, серьезно, я просто такое наблюдал. Ну, не конкретно с Porsche, но я просто наблюдал такие ситуации. Типа, люди жалуются, жалуются, а потом что-то такое дорогое, там, квартиру покупают или еще что. Вот, короче... И типа, может, я просто много жалуюсь, а на самом деле не все так плохо, что я 6 лет все-таки держусь, грубо говоря, да? И вроде как депрессии нету. То есть, сколько нужно времени реальному вот стрессу, чтобы превратить тебя в психа?
Ну, смотри, тут же вопрос...
Извини. Я, конечно, понимаю, что это все супер индивидуально, я это супер понимаю, но тем не менее, может, какой-то есть общее такое, общий ответ для этого.
Тут вопрос в том состоит, что ты, вот ты, как говоришь, начал испытывать вот постоянный стресс 6 лет назад. То есть это сколько тебе было лет?
Господи, а сколько мне сейчас? Это скоро 33, значит, минус 6, 27, что ли, да?
Вот.
О, 27, клуб 27, знаешь? Вот все испытывали стресс тогда. Ну, ты понял, да, за клуб 27?
Нет.
А, ты не знаешь? Ну, клуб 27, это, короче, типа, в него входят там некоторые звезды, ну, которые, типа, умерли в 27. И часто из-за какой-то вот депрессии или типа, ну вот, например, Курт Кобейн, из Нирваны, понял, солист. Да. Он же себе дробовиком снес полбашки, короче, потому что у него там депрессия была, все плохо. И 27 как раз было. Вот, значит, 27 у всех начинается это.
Нет, смотри, тут какой момент. Вот я что спросил за твой возраст. 27 – это возраст, когда мозг человека уже практически полностью сформирован. То есть... Uh-huh. Ты, может, знаешь, может, не знаешь, но когда мы рождаемся, у нас мозг только начинает формироваться. То есть вот эти 9 месяцев, которые мы находимся в утробе матери, наш мозг, он формируется не до конца.
Он, там просто манная каша.
Ну, не совсем, но вот ко времени твоего рождения вот тот мозг, который у тебя есть, он еще совершенно не сформирован и совершенно не приспособлен к жизни в реальном мире. И, в общем-то, маленький ребенок до 2 лет, он привязан к своей матери и, в общем-то, является с ней одним организмом. Они вот до 2 лет, мать с ребенком, даже делят иммунитет. То есть с молоком матери ребенок получает... необходимые клетки иммунной системы, чтобы защищать себя от вирусов и всего прочего.
Я теперь понял, почему эти разные мамочки говорят, мы покушали, мы покакали, потому что это мы один организм.
Да, да, именно так.
Кстати, раздражает это очень сильно. Пожалуйста, не говорите так никогда, не надо.
Ну, а им норм.
Ну ладно.
Соответственно... Когда человек рождается, он еще, во-первых, ничего не видит, плохо слышит.
Стоп, реально ничего не видит? То есть, ну как, темнота типа?
Ну, не темнота, но он еще не умеет распознавать объекты вокруг себя. Типа. И если ты знаешь что-то по... строению хрусталика у нас в глазе, ты знаешь, что мы получаем на хрусталик, на сетчатку мы получаем перевернутое изображение.
Да.
Вот,
да.
И когда вот в первые годы жизни наш мозг, когда еще привыкает к этому, дети все видят перевернуто еще.
Капец.
Вот.
Блин, жесть.
Соответственно, мозг младенца, он еще не сформирован. Практически все области мозга заканчивают свое формирование примерно к 16 годам. Но есть одна область мозга, которая отвечает за принятие решений, за планирование, за сложные процессы, для которых нужно сложное мышление. И это наша префронтальная кора. И префронтальная кора головного мозга, ну вот во лбу у тебя, грубо говоря, она заканчивает формироваться примерно к 25-27 годам.
Я только что потрогал свой лоб.
И соответственно, если ты говоришь, что ты начал испытывать постоянный стресс, то ты его начал испытывать уже тогда, когда твой мозг был практически полностью сформирован. А если мы говорим о психических расстройствах и, в частности, о депрессии, то вот этот постоянный стресс, он начинается задолго до 27 лет. Он начинается еще в детстве, возможно, в раннем детстве.
Слушай, ничего себе.
Вот конкретно...
То есть депрессию можно заслужить лет за 20 вполне себе. Только ты не понимаешь, что ты стресс этот накапливаешь в себе с детства.
Ну и...
Всякие проблемы.
И плюс к этому еще, если ты, допустим, начал испытывать постоянный стресс в 27 и испытываешь его на протяжении 20 лет, то это постоянный удар на твою уже сформированную психическую систему. А если ты начинаешь испытывать стресс в 5 лет, в 6 лет, в 8 лет, то это постоянный стресс на твою еще не сформированную систему. И твоя психическая система и твой мозг продолжают формироваться в этом постоянном стрессе, в этом постоянном напряжении. И, соответственно, устойчивая психическая система даже не может сформироваться. Вот в чем смысл. Угу. Не в том, что ты очень долго испытываешь стресс, хотя и в этом тоже, но и в том, что устойчивая психическая система не может сформироваться, и, соответственно, психические расстройства легче приобретаются именно вот людьми, которые испытывают проблемы с детства, с раннего детства.
Блин, ну это почти во всех там, не знаю, статьях, фильмах и так далее, что если там ловят какого-то условного там маньяка или психа или еще чего, то чаще всего то проблема с детства, проблема в семье, там с родителями, били, насиловали, еще что. Все, детство, 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 родители, семья, детство. Вот три такие столпа.
Да, да, именно так. Соответственно, с чего мы начинали? Со связи стресса и эмоций. И поэтому в конце мы переходим непосредственно к эмоциям. То есть у нас есть потребность привести наше текущее состояние, нашу текущую модель мира к нашему идеальному состоянию, к идеальной системе мира, системе мироустройства. Или того, как мы ее понимаем. Соответственно, если у нас получается удовлетворить эту потребность, мы испытываем позитивные эмоции. Если не получается, мы испытываем негативные эмоции. И тут кроется вот последний такой нож под ребро. Когда мы испытываем эмоции, хорошие или плохие, то есть позитивные или негативные, если мы испытываем позитивные эмоции, это что? Это там радость, счастье, такое приподнятое настроение. Что происходит в этот момент? Вот когда ты испытываешь радость, тебе хочется что-нибудь сделать такое конкретное?
Ну, что-то хорошее хочется сделать.
Ну, я имел в виду, как-то хочется проявить это, чтобы другие это увидели.
А, прям радость проявить, ну, типа, в смысле, я не знаю, смеяться, что ли?
Вот, или о чем, какой проект? Смотри, засмеяться, улыбнуться, там, допустим, если ты испытываешь прям приподнятое настроение и веселье, тебе хочется руки вверх поднять, правильно? Хочется прыгать. То есть, что это? Это мышечное напряжение. Когда ты испытываешь эмоцию, ты вместе с этим испытываешь очень сильное мышечное напряжение. И то же самое происходит с негативными эмоциями. Ты, наверное, замечал, что когда ты испытываешь негативные эмоции, когда тебе плохо, когда ты, допустим, испытываешь гнев или печаль.
Хочется ударить кулаком в стену.
Да. А если ты испытываешь там какую-то печаль или грусть, тебе хочется свернуться клубочком, там, обнять колени,
и плакать.
Да. Там лечь под одеяло, укрыться с головой, чтобы тебя никто не беспокоил. То есть смотри, когда мы испытываем позитивные эмоции, мы испытываем мышечное напряжение, и мы как бы раскрываемся. Мы расширяемся и разводим руки, ноги в стороны, и как будто открываем себя миру. Если мы испытываем негативные эмоции, мы как будто закрываемся и защищаем себя от мира. Сворачиваемся в позу эмбриона. То есть вспоминаем, как было тепленько и влажненько у мамы в утробе, и пытаемся таким образом себя защитить. И в случае позитивных эмоций, и в случае негативных эмоций, и в том числе гнев, ярость и вот это вот все, мы испытываем постоянно нервное напряжение. И тут вступает в игру наши родители, наше воспитание и общество, которое говорит нам, если ты испытываешь гнев, ты не должен драться, ты должен его подавлять. Если ты испытываешь радость, ты не должен слишком громко кричать, ты не должен прыгать, ты не должен то, ты не должен все, ты не должен вешаться на людей, обнимать их. Если ты испытываешь печаль или грусть, ты не должен плакать, ты не должен там вешать нос, ты не должен...
Да, короче, учат не проявлять эмоции вообще никакие, закрыться, молчать, покер-фейс, знаешь, сделать и вообще ничего, чтобы не происходило у тебя ни на лице, ни в теле, нигде вообще.
Именно так. И что происходит? Мышечное напряжение у нас есть, эмоция у нас есть, но мы ее что, подавляем? И, соответственно, как мы можем разрядить наше мышечное напряжение? Мы можем как-то вот сгруппировать свои мышцы так, чтобы при радости... Что это там происходит?
Это у меня кот, сорянчик. Я не знаю, что он начал орать, он... Сейчас. Агат!
Ну, передавай ему привет.
Сволочь. Да. Причем он лежал, спал, пошел поорал. Ну, короче, извиняюсь. Ну... Технические проблемы.
Соответственно, еще раз. Мы испытываем мышечное напряжение, но мы не можем его реализовать должным mm-hmm. образом из-за того, что нас с детства заставляют их подавлять. Поэтому mm-hmm. мы испытываем это мышечное напряжение, напрягая определенные мышцы, которые мы, по идее, напрягать не должны.
Например?
Ну смотри, когда ты испытываешь радость, ты, допустим, поднимаешь руки вверх. Соответственно, у тебя напрягаются мышцы, которые должны поднимать твои руки вверх. То есть это мышцы верхнего плечевого пояса, угу. мышцы там, трапеции, мышцы плеча, мышцы предплечья, и, допустим, если ты хочешь растопырить пальцы, то это мышцы твоей кисти. Но если тебя mm-hmm. заставляют подавлять такое мышечное напряжение, ты, соответственно, держишь руки внизу, и у тебя напрягаются совсем другие мышцы, чем если бы ты держал их вверху.
Mm-hmm.
Понимаешь, да? Соответственно.
И происходит газоиспускание.
Нередко, да. Соответственно, если ты испытываешь гнев, тебе хочется кого-то ударить, или там, как у детей бывает, они там подучую устраивают, начинают биться в истерике, прыгать там на месте или кричать. Вот особенно, когда ты гневаешься, хочется кричать. Соответственно, когда ты кричишь, ты напрягаешь свои межреберные мышцы и мышцы пресса, чтобы выдавливать воздух из легких. Угу. Но кричать ты не можешь, но мышцы эти все равно напрягаются. Просто воздуха не выходит. Ты напрягаешь мышцы шеи, чтобы не пропускать воздух. Но мышцы шеи в это время не должны напрягаться. Соответственно, ты испытываешь, когда ты не проявляешь свои эмоции должным образом, когда ты не кричишь, когда хочется кричать, когда ты не смеешься, когда хочется смеяться, когда ты не плачешь, когда хочется плакать, ты, кроме того, что испытываешь напряжение в тех мышцах, в которых ты должен испытывать напряжение и проявлять себя, ты испытываешь еще напряжение совсем в других мышцах, в которых напряжение быть вообще не должно, ну, никогда.
Угу, угу.
И это...
В общем, совет всем. Если вы давно хотели поплакать, поплачьте прямо сейчас. Я знаю, вы хотели.
Ну, вообще, это не то, чтобы прямо лучший совет на планете. Нужно плакать не тогда, когда тебе сказали, что можно, а тогда, когда тебе этого хочется. Когда ты испытываешь...
Не, ну просто за все годы накопилось, знаешь.
Вообще, то, что в тебе накапливается за все годы, это называется мышечно-эмоциональное напряжение. И для этого, для того, чтобы расслаблять зажатые мышцы, которые зажимаются подавлением эмоций, есть даже специальная терапия, которая называется телесно-ориентированная терапия. Ее создатель, его звали Вильгельм Райх. Немец, кстати.
Из Третьего Рейха.
Ну, практически. Так вот, он ее вот разработал именно для того, чтобы расслаблять в человеке те мышечные напряжения, которые у него появляются за месяцы, годы и десятилетия подавления эмоций. И вот когда в результате этой терапии, телесно-ориентированная психотерапия, когда в результате ее применения мышцы, которые не должны были расслабляться, начинают расслабляться, наконец-то, и человек начинает проявлять свои эмоции с помощью необходимого мышечного напряжения, с помощью напряжения тех мышц, которые должны быть напряжены, чтобы проявить эту эмоцию, у него происходит такой просто как будто прорыв эмоциональной плотины. Человек становится очень эмоциональным. И он начинает очень часто плакать, очень часто смеяться. И, ну, это происходит некоторое время. И зачастую очень обильно и очень интенсивно это происходит вот во время, собственно, сеансов вот этой телесно-ориентированной психотерапии. Соответственно, какой вывод? У нас есть идеальная модель мироустройства в голове и идеальная модель того, что происходит у нас в организме, которая запрограммирована генетически. Наша модель мироустройства запрограммирована у нас с помощью культуры, с помощью воспитания, с помощью образования, с помощью всяческих правил, общественных норм, традиций, верований, ну и личных убеждений, которые ты получаешь в продолжении жизни. Если тот мир, та атмосфера, то состояние, в котором ты находишься, не совпадает с идеальным состоянием, ты начинаешь испытывать потребность в том, чтобы привести свой мир в идеальное состояние. Чтобы это сделать, ты погружаешься в стресс. А чтобы избавиться от стресса, тебе нужно удовлетворить потребность. Если ты потребность удовлетворяешь, ты испытываешь позитивные эмоции. Если ты потребность не удовлетворяешь, ты испытываешь негативные эмоции. Когда ты удовлетворил либо не удовлетворил потребность, тебе нужно эти эмоции как-то проявить. Если ты не будешь их проявлять, у тебя начнут появляться мышечные зажимы, которые будут существенно усложнять твою жизнь, твое физическое состояние, твое психическое состояние и будут способствовать тому, что у тебя будут развиваться психические расстройства.
Короче, стресс по итогу вполне себе ведет к психическим расстройствам, ну, не к каким-то там супер тяжким, там, которые, возможно, могут быть спровоцированы генетикой твоей, ну, как вот ты сказал, шизофрения, господи, что я не могу выговорить. Но какие-то другие психические расстройства и болезни вполне могут появиться, поэтому не делайте этого.
Да, и тут одно уточнение, не стресс, потому что стресс – это, в общем-то, нормальный процесс.
Ага.
Смысл в том, что стресс не должен быть постоянным.
Угу.
К всяческим расстройствам и физиологическим, и психическим ведет именно постоянный стресс. И это вот, скажем, такие две ножки психических расстройств. С одной стороны, постоянный стресс, и с другой стороны, постоянное подавление мышечного проявления эмоций. Вот такие два столпа психических расстройств.
Слушай, ну вот даже в прошлом выпуске ты говорил про то, что сейчас в современном мире все люди ну, почти постоянном стрессе живут, в общем-то. В любом случае, как бы, все не становятся психами. То есть, как это сейчас работает в современном мире?
Ну опять же, тут смысл в чем? В том, что твоя идеальная модель мира, она формируется воспитанием и образованием, как с твоим примером с вот той девушкой, которая всегда была на позитиве. Если тебя воспитывают всегда быть на позитиве, соответственно, ты ко всем проявлениям мира вокруг тебя относишься так, как будто они вписываются в твою идеальную модель мироустройства. Uh-huh. Вот в чем смысл. Ты постоянно, из чего бы с тобой ни происходило, ты постоянно понимаешь, что то, что с тобой произошло, это не обязательно что-то плохое, и что в дальнейшем тебя все равно будет ждать что-то хорошее. В дальнейшем ты предвкушаешь, что в дальнейшем, в будущем, у тебя все будет хорошо. Те люди, которые находятся рядом с тобой, скажем, будут тебя поддерживать, тебе будет спокойно и уютно. И это предвкушение, в общем-то, называется таким замечательным словом, как надежда. У тебя постоянно есть надежда на завтрашний день, что у тебя все будет хорошо. Соответственно, не у всех людей есть такое воспитание. Далеко не у всех.
Ну, да-да-да. Так я же к этому и веду, что мы в прошлом раз говорили, кстати, кто не слушал выпуск, послушайте, отличный просто получился на самом деле, очень интересно. Мы говорили о том, что сейчас все люди в любом случае испытывают стресс. Ну, у кого-то есть позитивное мышление, такое, как у той девочки, у кого-то нету. И вот что делать тем, у кого нету? Они все становятся постепенно психами, с депрессиями, еще с какой-то парашей. Или это не настолько прям глубоко все-таки действует на весь мир? Вот современный именно.
Ну, ты как-то тут вообще все в одну кучу
сгрёб.
Смотри, по поводу того, что делать. В нашем самом последнем выпуске, посвященном психике и психическим расстройствам, я буду давать конкретные советы по тому, что делать, чтобы вывести себя из этого состояния. А по поводу того, что происходит во всем мире, как раз вроде в предыдущем выпуске я говорил о том, что с развитием цивилизации мы все меньше испытываем стресса, который направлен на нас извне, то есть опасность, которая исходит там от диких животных или там от людей, которые хотят нас ограбить или захватить, поработить, превратить в рабов и использовать нас по своему усмотрению. И, соответственно, нам нужно себе постоянно самим придумывать себе проблемы. И вот это вот замкнутый круг. У нас воспитание и убеждение, которое заставляет нас ко всем проявлениям мира относиться негативно. И у нас одновременно существует потребность постоянно создавать себе проблемы, чтобы их разрешать и чтобы не чувствовать какой-то такой, ну скажем, жизненной...
Постоянный комфорт?
Пустоты в жизни.
А, пустоты.
Да, потому что если ты не знал, если с человеком долгое время ничего не происходит, ну вот, допустим, ты сидишь, тебя посадили в комнату, в которой есть только один стул, и больше ничего нет, и ты там сидишь час. Соответственно, если тебе туда бросить, допустим, какую-то кнопку или иголку, ты рано или поздно начнешь себя этой иголкой тыкать, потому что человеку хочется испытывать хотя бы боль больше, чем не испытывать ничего.
Капец.
Вот.
То есть мы все мазохисты по своей природе.
Ну, не то чтобы мазохисты, но...
Но немножко можно побаловаться.
Смысл в том, что испытывать что-то, даже если это боль, лучше, чем не испытывать ничего.
Ага,
Вот.
я понял.
И поэтому, если в твоей жизни ничего не происходит, то ты можешь сам создавать себе проблемы. И, в
Окей.
общем-то, подростки активно этим занимаются. Можно сказать, все, чем занимаются подростки, ну, в основном это обусловлено гормональными изменениями и тем, как подростки воспринимают изменения в своем теле чувственно, как они чувствуют эти изменения внутри себя, они из-за этой подростковой фрустрации начинают придумывать себе проблемы просто на пустом месте.
Ясно. Короче, ничего с миром не плохого не происходит, все идет по плану. В общем, все стрессуют, и это нормально. Придумывают себе всякие идеи, приколы, чтобы не скучать.
Да.
Чтобы решать проблемы и так далее. В общем, это нормальное просто состояние, грубо говоря, общества, да?
Да, ну и это, скажем, это глобально. Но вот так, если говорить о каждом конкретном человеке, то это и то, что у него происходит в семье, и то, как он видит мир, и то, как он привык взаимодействовать с миром, и его генетика. То есть, как ты видишь, по тому, о чем мы говорим уже несколько выпусков, это психические расстройства и вообще психика – это такой довольно системный процесс, который имеет связи в абсолютно разных сферах нашей жизнедеятельности. Именно
Ну
поэтому
да,
наш
да.
подкаст называется «Системный», потому что все процессы, которые с нами происходят, и физические, и психические, они все объединены в систему. И если что-то в этой системе работает не так, а сейчас очень у многих людей и физически, и психически много всего происходит не так, это выбивает нас из колеи, это заставляет нас постоянно чувствовать стресс, и это может способствовать появлению у нас серьезных психических расстройств.
Это ужасно. Но ничего, разберемся, думаю. Так, ты хочешь еще что-то добавить, потому что у нас уже часик прошел, и, в принципе, надо закругляться.
Да нет, на этом все, я думаю.
Хорошо, тогда будем прощаться. Всем огромное спасибо за прослушивание. Рекомендуйте подкаст друзьям, соседям и знакомым. Нам нужно развиваться, дальше будет интересней, поэтому не отключайтесь. И самое главное, просто не волнуйтесь.
Да,
Всем пока.
просто нужно перестать волноваться. Всем пока, всем спасибо.